В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 28 ноября, понедельник, в Цхинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Ситуация в Южной Осетии после выборов. Беженцы в Грузии остались без дров. Красный Крест в Ингушетии обвиняют в помощи семьям боевиков. Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: власти Сирии в понедельник обвинили Лигу арабских государств в подрыве усилий, направленных на прекращение продолжающегося кровопролития. В Южной Осетии сотрудники Центр избиркома заявили о беспрецедентном давлении на главу ведомства Беллу Плиеву. На Украине протестующие против урезания льгот сегодня попытались взять штурмом здание администрации Донецкой области. Власти Сирии в понедельник обвинили Лигу арабских государств ЛАК в подрыве усилий, направленных на прекращение продолжающегося около 8 месяцев кровопролития в стране. Тысячи сторонников президента Башара Асада вышли на улицы, протестуя против решения этой организации ввести санкции против Сирии. Министр иностранных дел Сирии Валид Аль-Муалем назвал введение санкций объявлением экономической войны против Дамаска. Ливан и Ирак, с которым у Сирии тесные торговые связи, заявили, что они не поддерживают введенные накануне Лигой арабских государств санкции. Совет ООН по правам человека в докладе Международной независимой комиссии по расследованию репрессий против оппонентов режима в Сирии обвинил силы безопасности Сирии в преступлениях против человечности, в том числе убийствах, пытках и изнасилованиях. Ранее в тот же день министр иностранных дел Франции Ален Жюпе заявил, что дни режима Башара Асада в Сирии сочтены. По его словам, Дамаск находится в международной изоляции. В Сирии с марта продолжаются массовые волнения, в ходе которых погибли около 3500 человек. Власти обвиняют в организации беспорядков вооруженных террористов. В Южной Осетии сотрудники Центр избиркома заявили о беспрецедентном давлении на главу ведомства Беллу Плиеву. Как передает корреспондент «Радио Свобода», они опасаются за ее жизнь. Глава ЦИК самопровозглашенной республики сегодня сообщила, что, по мнению международных наблюдателей, серьезных нарушений на выборах президента Южной Осетии не зафиксировано. По последним данным, лидирует кандидат от оппозиции Алла Джоева, которая сегодня призвала своего соперника, представителя правящей партии Анатолия Бибилова, признать поражение.
Согласитесь, что преимущество в 5000 с чем-то голосов – это вообще-то серьезный нокаут. Я, пользуясь случаем, еще раз обращаюсь к оппоненту Бибилову Анатолию Ильичу проявить свою гражданскую позицию и выйти и достойно признать свое поражение.
Сказала Белла Плиева. Позже Верховный суд Республики отложил оглашение предварительных итогов голосования из-за поступившей жалобы о нарушениях от правящей партии и запретил публикацию данных о результатах выборов.
Эхо Кавказа. Новости.
На Украине протестующие против урезания льгот сегодня попытались взять штурмом здание администрации Донецкой области, передает Владимир Ивахненко.
Около 200 пенсионеров выбили дверь областной администрации, но так и не смогли попасть внутрь здания. Дорогу им преградили десятки милиционеров. Выступающие против сокращения льгот демонстранты, в руках некоторых из них были вилы и лопаты, потребовали немедленной отставки кабинета министров Украины, говорит лидер протестующих, депутат Ленинского райсовета Донецка Дмитрий Верзилов.
Мы требуем защитить права детей войны, которые забрали право на получение 30% доплаты к пенсии, защитить права афганцев и чернобыльцев. Вчера вечером милиция налетела, убила человека, который находился в палатке. Как стая фашистов, они просто издеваются над собственным народом.
Поводом к штурму обладминистрации послужил разгон в воскресенье чернобыльцев, голодающих у здания местного отделения пенсионного фонда. Во время сноса палатки милиции и сотрудниками МЧС погиб один из протестующих. В связи с последними событиями в Донецке украинская оппозиция призвала главу государства уволить губернатора и руководителей МВД и МЧС Украины. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В Египте на начинающихся сегодня парламентских выборах наибольшие шансы на победу имеют исламисты, в том числе движение «Братья-мусульмане», полагают эксперты. На первом этапе выборов, который завершится в январе, будет избран состав Нижней палаты парламента Народной ассамблеи. Выборы в Верхнюю палату завершатся в марте, после чего законодатели должны будут подготовить проект новой конституции страны. Этот документ позднее планируется вынести на всенародный референдум. Глава правящего сейчас в Египте военного совета маршал Хусейн Тантауи предупредил накануне о серьезных последствиях для всех, кто попытается сорвать избирательный процесс. Заявление было адресовано участникам новых массовых протестов в ряде городов с требованием отставки военного руководства. В ходе столкновения манифестантов с полицией в ноябре погибли более 40 человек. В немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг состоялся референдум о судьбе проекта «Штутгарт-21», предусматривающего кардинальную реконструкцию железнодорожного вокзала Штутгарта, столицы Баден-Вюртемберга, передает Александр Хавронин.
У правящей сейчас в Бадене-Вюртемберге коалиции не было общей позиции относительно проекта «Штутгарт-21». Если зеленые высказывались категорически против проекта, то их партнеры по коалиции, социал-демократы, сомневались. Назначенный на 27 ноября референдум должен был поставить точку в споре, который длился более года. Итоги народного голосования стали неожиданностью для многих, в том числе для социологов. Победа сторонников реконструкции вокзала оказалась внушительнее, чем предполагалось, согласно последним опросам. Сторонники проекта «Штутгарт-21» уверенно победили в таких крупных городах Бадена-Вюртемберга, как Гейдельберг, Карлсруэ, Мангейм и Фрайбург. Даже в самом Штутгарте, где проходили наиболее массовые акции протеста, против нового вокзала проголосовали лишь 47% населения. Предположительно, реконструкция железнодорожного вокзала в Штутгарте завершится в 2019 году. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Выпуск международных новостей представила Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске новостей в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Сегодня председатель Верховного суда самопроглашенной республики Южная Осетия Ацмаз Биченов обратился в Центр избирком с просьбой не обнародовать результаты выборов до рассмотрения жалобы, поступившей от партии «Единство». В жалобе утверждается, что сторонники кандидатов президента Аллы Джоевой нарушили права избирателей во время голосования, а Центр избирком не пресекал эти действия. Юго-осетинские оппозиционеры расценили позицию властей как попытку отменить итоги выборов, что может привести к открытому противостоянию в обществе. Рассказывает из Схинвали Мурат Гукимухов.
В республиканском пресс-центре с 9 часов утра журналисты томились в ожидании председателя избиркома Беллы Плиевой, которая должна была объявить предварительные итоги выборов президента. Но вместо нее ближе к обеду появился председатель Верховного суда Южной Осетии Ацамаз Биченов, который заявил о том, что в его департамент поступила жалоба от партии «Единство», выдвинувшей кандидата Бибилова. Партия власти жалуется на многочисленные нарушения закона со стороны штаба Аллы Джоевой, среди которых давление на избирателей, подкуп членов избиркома и многое другое.
Данная жалоба будет рассмотрена в соответствии с законодательством Республики Южная Осетия немедленно, то есть по поступлению сегодня в течение суток. А до ее рассмотрения прошу Центральную избирательную комиссию воздержаться от оглашения каких-либо предварительных результатов, а вся подробная информация будет после вынесения решения судом Республики Южная Осетия.
Заявление Биченова было воспринято, мягко говоря, с неодобрением. Пресс-центр загудел, на председателя посыпались вопросы, мол, что, как и почему. Некоторые вопросы с нескрываемой издевкой. Было заметно, что журналисты довели председателя суда до белого коленя. Но он держал себя в руках и был предельно корректным. Когда терпение было на исходе, Биченов покинул зал. После его ухода в пресс-центре появилась Алла Джоева. Она заявила, что руководство республики готово узурпировать власть даже ценой гражданского противостояния. Аллу Джоеву сопровождал генерал Анатолий Баранкевич. Через средства массовой информации он обратился к президенту России Анатолию Медведеву.
Дмитрий Анатольевич, посмотрите, что тут творится. Сплошное беззаконие. Тем, кто творит беззаконие, помогают политтехнологи, приехавшие с Москвы. Примите все меры к тому, чтобы отсюда уехали все политтехнологи российские, к тому, чтобы Южная Осетия принимала сама решение. Я вас уверяю, что любовь населения Южной Осетии огромна к России. Но такие действия, эту любовь делают все меньше и меньше.
Две женщины, члены избиркома, не скрывая слез, говорили журналистам, что Белла Плиева подвергается жесточайшему давлению со стороны президента. И в настоящее время ее удерживают в офисе Центральной избирательной комиссии. Когда журналисты стали собираться в избирком, кто-то из местных чиновников предложил им поехать в штаб к Бибилову. Мол, кандидат хочет встретиться с прессой. Но журналисты наотрез отказались и предложили Бибилову самому прийти в пресс-центр. Белла Плиева встретила нас в своем кабинете. Женщина сохраняла самообладание, но было видно, что она на грани нервного срыва. Казалось, каждое слово или движение причиняет ей физическую боль. Белла Плиева, несмотря на просьбу председателя Верховного суда, огласила предварительные данные голосования.
На вот этот час у нас сведения такие. Бибилов имеет 10 462 голоса, что составляет 40%. Джоева Алла Алексеевна имеет 14 828 голоса, что составляет 56,7%. И против всех 299 человек, 1,1%. До 3 декабря должны быть вынесены окончательные итоги голосования.
Скажите, пожалуйста, на вас оказывают давление, как на председателя Центральной избирательной комиссии?
Никто не оказывает давления.
А скажите, а что помешало вам прийти в пресс-центр?
Технические причины.
Когда мы вернулись в информационный центр, Алла Джоева уже проводила пресс-конференцию.
Эти люди, декларируя единство, на самом деле разделяют югостинское общество и давно его разделяют. Более того, все их действия ведут общество к точке невозврата. Я в очередной раз призываю всех их одуматься, признать свое поражение, и если они не сумели достойно править, то пусть сумеют хотя бы достойно уйти.
Итак, следующий ход за властью. Решится ли она на отмену выборов, несмотря на угрозу открытого противостояния в обществе? Или противостояние по линии «власть-общество»? Ответить на этот вопрос может только сама власть. Эксперты и наблюдатели могут лишь соотносить ресурсы противоборствующих сторон и прогнозировать активность Москвы в разрешении конфликта. Но оценить характеристики нематериального свойства, такие как решительность власти, может лишь она сама. А может быть, поднимая градус напряженности, власть хочет добиться почетной отставки, получить гарантии неприкосновенности от оппозиции, которая пообещала избирателям найти концы исчезнувших российских миллиардов и призвать к ответу нарушителей закона, невзирая на их чины и ранги. Пока, как мне показалось, оппозиция не проявляет интереса к подобным переговорам и демонстрирует лишь решимость не отступить назад. А значит, у власти есть резон потянуть время. В Схинвале вечереет, рассмотрение жалобы в Верховном суде перенесено на завтра. А чуть позже избирком объявил, что пресс-центр закрывается, так как в нем нет больше необходимости. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В избирательном штабе Анатолия Бибилова с утра сегодня царило уныние. Наш схинвальский корреспондент Зарина Санакоева побывала здесь, когда местный телеканал транслировал в прямом эфире интервью Аллы Джоевой. Ее победные заявления настроения соратникам Бибилова не прибавили.
Соратники кандидата то ли устали, то ли смирились с поражением, очертания которого после утреннего заявления ЦИК о лидерстве Джоевой приобрели очень ясные очертания. На общем печальном фоне сам Анатолий Бибилов изучал оптимизм и уверенность в себе. Он постоянно старался ободрить своих, а говоря по телефону, уверенно успокаивал обескураженных. «Все будет хорошо, не беспокойтесь». Рассмотрение жалобы сторонников Бибилова было назначено на 12 часов дня. Сотрудники штаба уже было собрались идти в суд, но здесь вышла заминка. По местному телеканалу началось прямое включение с пресс-конференции Аллы Джоевой, которую ведущий открыто назвал новым президентом. Все находившиеся в помещении и Анатолий Бибилов в их числе следили за ходом пресс-конференции в напряженном молчании, но комментировать происходившее никто не стал. Анатолий Бибилов согласился ответить лишь на несколько вопросов журналистов.
«Мы не согласны с тем заявлением, которая сегодня пока сделала предварительные итоги голосования, сделала Белла Владимировна. Почему? У нас есть абсолютно другая информация. Но прежде чем мы будем принимать другие меры, имеется в виду законные меры, хотим сообщить, что к этим законным мерам как раз относится заявление в суд от партии «Единство» с теми доказательствами, которые у нас есть. Считаю, что решение суда должно быть справедливым, и мы этому решению, конечно же, будем прислушиваться».
На вопрос о том, каким он считает оптимальное решение суда, Бибилов ответил – справедливым, но добавил, что готов согласиться с любым решением, которое вынесет суд.
Я еще раз подчеркиваю, что какое решение примет суд, такое решение будет исполнено. Любое решение суда, мы опять-таки подчеркиваем, что наши действия все только согласно закону Республики Южной Осетии. И еще раз повторяюсь, решение суда будет обязательным для нашего штаба и для меня лично, равно как и для штаба наших оппонентов.
Относительно нарушений, в связи с которыми и направлена жалоба в суд, Бибилов отметил.
Были попытки подкупа членов избирательной комиссии. Были моменты подкупа самих избирателей. То есть за каждый голос предлагалось определенное количество денег. Все это говорит о том, что выборы могут быть недействительными.
Кроме того, по словам кандидата, незаконная агитация велась как в день тишины, так и во время голосования. Позже стало известно, что рассмотрение жалобы в суде по просьбе истца, то есть партии «Единство», перенесено на завтра. Ни сам Бибилов, ни его штаб не комментировали это решение. Они лишь сообщили, что просьба о переносе заседания была продиктована необходимостью собрать дополнительные данные о нарушениях во время выборов. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Возле избирательного штаба Аллы Джоуевой сегодня с утра дежурят ее сторонники. Многие из них говорят о намерении начать акции непоминания, если Центр избирком самопровозглашенной республики не огласит в ближайшее время итоги голосования. В самом штабе побывала наш корреспондент Жанна Тарханова.
В избирательном штабе Аллы Джоевой утверждают, что власти оказывают давление на Центральную избирательную комиссию Южной Осетии. Об этом якобы им сообщили сами члены ЦИКа. Несмотря на это, председатель ЦИКа Белла Плиева все же огласила предварительные итоги выборов, согласно которым пока уверенно лидирует Алла Джоева. Штаб Аллы Джоевой находится в особняке ее доверенного лица, главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамбулата Тидеева. Его в Цхинвале нет, но, как мне сказали, здесь он должен появиться в скором времени. Перед штабом я увидела около сотни человек, но сторонники Джоевой утверждают, что по первому сигналу в любой момент сюда придут тысячи людей, уверенных в победе своего кандидата. Начальник штаба Михаил Ханикаев считает, что оспорить победу Джоевой законным путем невозможно.
Так, штаб собрался и сторонники. Вот, ждут оглашения, уже дополнительного оглашения, посчитанные бюллетени, вот это, результатов. Результаты, которые ЦИК не огласил, то есть бюллетени, которые не посчитали, если бы они даже были все против нас, они бы не изменили, а сказал, сил.
Поступили ли в адрес Аллы Джоевой поздравления, звонки от известных политиков?
Поступают со стороны политической элиты Республики Южная Осетия. То в России пока люди в замешательстве, потому что никогда такого не происходило. Информационным агентством идет тоже противоречивое информирование. Алла Алексеевна уже избрана, другому нет.
В избирательном штабе Джоевой говорят, что акции протеста могут охватить республику в самое ближайшее время. В частности, некоторые цхинвальцы уже говорят о намерении объявить, что готовы начать забастовку и держать ее до тех пор, пока ЦИК Южной Осетии не огласит результаты голосования. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Рядом со мной в студии прямого эфира находится главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Саша. У нас на линии прямого эфира из Цхинвали Алла Алексеевна Джоева. Алла Алексеевна, вы меня слышите?
Да,
добрый вечер. Алла Алексеевна, ну, начнем сразу, чтобы не терять времени. Из Цхинвали пришла непроверенная информация о том, что после разговора с авторитетными людьми, Анатолий, которые уговаривали его признать свое поражение, отказаться от борьбы, которая не делает ему чести, Анатолий Бибилов, ну, в общем, готов был действительно признать себя проигравшим, но в дело вмешалась Москва, и российские чиновники заявили, что ваша победа, она является, ставит в неловкое положение Анатолия, ставит в неловкое положение президента Медведева. У вас есть какие-то данные, которые доказывали бы или опровергали эти слухи?
Я совершенно не согласна с такой расстановкой акцентов. Это не Москва. Это местная власть, которая давно потеряла авторитет среди населения Южной Осетии и продолжает цепляться за нее, навязывает господину Бибилову свою линию поведения. Вместе с тем я хочу сказать, что Анатолий Бибилов, как офицер чести, видя столь явное преимущество в 5000 с чем-то голосов, должен был бы выйти вопреки всем силам и сказать: «Да, я потерпел поражение, я поздравляю победителя с достойной победой».
Алла Алексеевна, скажите, вот сейчас в вашем штабе говорят о акциях неповиновения, к которым готовы прибегнуть ваши сторонники. Вы не опасаетесь, что это может привести к гражданскому противостоянию?
Все дело в том, что мы категорически не приемлем никакого противостояния. Мы, то есть я и мой штаб, декларируем свою приверженность правовому полю. Мы дождемся решения ЦИК, а я думаю, что они примут достойное решение, ибо для них, для всех наша победа абсолютно убедительна. И я думаю, у меня нет пока для этого оснований особенных говорить о каких-то акциях неповиновения. Вместе с тем, допуская возможность провокации со стороны действующей власти, я обратилась и к силовым структурам Республики Южная Осетия, ко всем своим сторонникам и даже к своим оппонентам не раскачивать ситуацию и не делать ее неуправляемой, ибо это не в наших интересах.
Алла Алексеевна, я думаю, что уже наверняка у вас были какие-то неофициальные контакты с представителями нынешней власти, которая еще сохраняет свои позиции. Скажите, вас заверили в том, что провокации не будет? Или все-таки вы ожидаете сюрпризов?
Нет, никто меня в этом не заверял, но сегодня уже я констатировала абсолютно позитив. В пресс-центр пришел министр внутренних дел Республики Южная Осетия господин Валев и сказал, что сотрудники его ведомства никогда не пойдут против народа. Ибо мы сегодня, это и есть народ, который выразил свою волю, показав четкую позицию. 16 тысяч с чем-то сторонников, которые проголосовали за наш курс, за нашу позицию и за нас.
Алла Алексеевна, а вы ожидаете каких-то неожиданностей в ходе завтрашнего заседания Верховного суда?
Ну, во-первых, действия председателя Верховного суда выходили за рамки правового поля. Если международные наблюдатели подтвердили вчера и неоднократно подтверждали это, что выборы прошли достойно, без каких бы то ни было серьезных нарушений. Если в протоколах избирательных комиссий ничего не говорилось о каких бы то ни было нарушениях, то господин Беченов сегодня превысил свои должностные полномочия, явившись в пресс-центр и сделав то заявление, которое он там огласил.
Алла Алексеевна, вы выражаете оптимизм. А скажите, на ваш взгляд, каким может быть наихудший сценарий развития событий?
Наихудший? Я абсолютно верю, что никто у нас победу украсть не может. Я абсолютно верю, что светлые силы победят тьму. И вы будете иметь возможность поздравить нас с победой.
Хорошо, будем на это рассчитывать. Скажите, сегодня была информация утром о том, что ночью с вами связывался какой-то и вел какие-то беседы. Действительно ли это так?
Нет, этот слух не имеет под собой никаких оснований.
Хорошо, и, Алла Алексеевна, ваши первые действия, я думаю, вас уже очень много раз об этом спрашивали, ваши первые действия на посту президента республики?
В тюрьме на сегодняшний день находится зарегистрированный кандидат в президенты Республики Южная Осетия Кучев Алан Григорьевич. Первым моим шагом будет посещение этих мест для изучения условий содержания и для выяснения для себя каких-то определенных правовых аспектов. А далее я намерена повернуться лицом сразу же к тем погорельцам, которые до сегодняшнего дня летятся в палатках и в местах абсолютно непригодных для проживания.
И самый последний вопрос, Алла Алексеевна. Сейчас уже очень многие говорят, что это... что второй тур голосования прошел таким образом, каким он прошел, еще и потому, что, дескать, люди пытались дать отпор Москве, которая навязывала свою волю, поддерживая одного из кандидатов. Действительно ли вот этот тренд, он присутствовал в настроениях людей, как вам кажется?
Отнюдь нет. Люди... дали отпор той власти, которая абсолютно себя дискредитировала. А действующая власть лишний раз подтвердила, что она не умела ни управлять, ни уходить достойно.
Но был же у вас лозунг «Мы выбираем сами».
Ну, мы выбираем сами, потому что мы независимое государство, естественно, выбор должен делать сам народ Южной Осетии. Несомненно, мы это декларировали и остаемся верным этой тенденции.
Большое спасибо, Алла Алексеевна, за то, что вы согласились принять участие в нашем эфире. Александр, напомню, у нас на линии прямого эфира из Цхинвали была Алла Джоева.
С ней беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. О том, что думают сами жители столицы самопроглашенной республики, выясняла в рубрике «Голоса» наш корреспондент Ганна Яновская.
Голоса.
Вот вы, как гражданка, переживаете сегодняшние выборы?
Ну, я переживаю, конечно, потому что мой муж, мой сын, они оба в структурах. Естественно, эта обстановка никому не нужна. Пускай решится это мирно, спокойно.
То есть ситуация накалена?
Накалена, конечно. Нет, а почему вот до сих пор уже больше, половина четвертого еще не определены, кто победил? Ну, явно видно, что победила Алла Джоева.
Впечатление, что пытаются фальсифицировать результаты выборов, короче, да. Вот знаете, одним словом. Потому что вчера никаких нарушений не было со стороны всех наблюдателей, а также участников вообще вот избирательных комиссий и так далее. Но почему-то на утро вдруг появились какие-то нарушения, причем абсолютно непонятно.
Вчера я голосовала вот на Мамсурова 7 в библиотеке. Это, как говорится, самый большой участок. Это было 2 часа дня абсолютно. Ну, никакой агитации не было. Там и были представители КГБ, представители внутренних органов. Поэтому зашла, пошла, и все было под наблюдением. Единственное, в кабине я была одна. Поэтому говорить о чем-то, тем более, если бывали такие, так об этом надо сразу заявлять.
Тоже думаю, что это неправильно, они поддались, потому что ЦИК, у них никаких жалоб не было, опрашивали их, и вдруг они раз и все поддают. Я вот не понял, я, наверное, не столько разбираюсь в политике, но все-таки неправильно это, что они все поддали. Если проигрывать человек, то проигрывать надо достойно тоже, как и выигрывать, не знаю.
А что народ думает?
Народ думает, что Алла уже президент.
Голосование официально не озвучено. Как вы считаете, почему?
А мы не знаем, мы причину не знаем.
А вы?
Не хотят отдавать власть.
Опасно. Но со стороны Алла никакой опасности нет. Они Бибилова тоже не очень действует. Но это все президент виноват.
Выборы прошли очень даже справедливее, правильнее, без всяких нарушений выборы прошли. Нет, они копаются и что-то ищут. А это разве правильно? А я боюсь за молодежь, я очень боюсь. Конечно, я боюсь, чтобы не было никаких провокаций, чтобы не спровоцировали что-то.
Они неправильно действуют. И все будет за правду. И пусть силовые структуры, они тоже придут в себе. Над вищим стоит вищий. Есть Бог на небесах. И пусть побоится Богу. Потому что они не делают то, что должно делать.
У Аллы Алексеевны победа налицо. И мне кажется, что другому кандидату в президенты надо уйти в сторону.
Вы не боитесь, что что-то может произойти?
Я не желаю. Боятся, но не думаю, что что-то может произойти. И во всяком случае не хочу, чтобы что-то произошло. Конечно.
Народ определить, значит, кого мы избрали, тот и придет в власть. Знаете, вот против воли народа просто пойти очень трудно.
С жителями Цхинвали беседовала Ганна Яновская.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Слушайте в следующие полчаса нашей программы. Как в Грузии отреагировали на юго-осетинские выборы? В Ингушетии Красный Крест обвиняют в помощи семьям боевиков. Беженцы в Грузии остаются без дров. Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете прокомментировать все материалы нашей программы. Сегодня с вами в пражской студии Александр Касаткин. В Тбилиси Сухуми Ицхинвали 21 час 30 минут, в Праге половина седьмого. Сейчас с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Во втором туре президентских выборов в Южной Осетии приняли участие более 72% избирателей. От имеющих право голоса выборы состоялись, заявила председатель ЦИК Белла Плива. По последним данным Центр избиркома, за Алоджиойо проголосовали 14 828 избирателей. Это 56,74%. Анатолий Бибелов собрал 10 462 голоса, это 40%. Против обоих кандидатов проголосовали 299 избирателей, это 1,1%. По неподтвержденным данным из Цхинвали, Анатолий Бибелов после разговора с рядом авторитетных в Южной Осетии людей готов был признать свое поражение, но в дело вмешалась Москва. Российские чиновники запретили ему это делать на том основании, что победа Аллы Джиоевой ставит в неловкое положение президента России, который ранее поддержал Бибелова. Сегодня председатель Верховного суда Республики Ацамас Биченов заявил на брифинге в информационном центре ЦИК, что на время рассмотрения Верховным судом жалобы от политической партии «Единство» на действия сторонников кандидатов в президенты Аллы Джиоевой, ЦИК должен воздержаться от оглашения каких-либо предварительных итогов голосования. Подводить окончательные итоги выборов президента Южной Осетии можно только после рассмотрения всех поступивших в Верховный суд жалоб, а текущая ситуация в республике должна находиться в правовом русле. Такое мнение журналистам сегодня высказал глава Комитета по международным делам Госдумы России Константин Косачок. Как сообщают из Цхинвали, Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия обсуждает вопрос роспуска ЦИК по причине проведения нелегитимных выборов президента. Собравшиеся возле предвыборного штаба Аллы Джиоевой и ее сторонники требуют, чтобы власти республики признали выборы состоявшимися. Сама Джиоева призывает силовые структуры республики не поддаваться провокациям, а сторонников сохранять спокойствие и порядок. Национальное агентство публичного реестра Министерства юстиции Грузии зарегистрировало общественное движение «Грузинская мечта», которое, как ожидается, возглавит грузинский миллиардер Бедзина Иванишвили. Презентация нового общественного движения состоится в Тбилиси 11 декабря. Грузинский МИД приветствует попытки урегулирования конфликта между Грузией и Россией, хотя сомневается, что, возможно, в ближайшем будущем, заявила в понедельник замминистра Нино Каландадзе, комментируя визит главы Грузинской православной церкви Ильи II в Москву. Католикос патриарх всея Грузии Илья II посетил Москву 18-24 ноября и принял участие в мероприятиях, посвященных 65-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Официальный Тбилиси выступает с очередным заявлением о непризнании так называемых президентских выборов в Южной Осетии. Явное преимущество Аллы Джиоевой дает повод предполагать, что именно она станет новым президентом самопровозглашенной республики Южная Осетия, а результаты этих выборов интересны не только появлением новой личности в политике, но и тем, что новым де-факто президентом может стать женщина. А остальные детали в сюжете из Тбилиси нашего корреспондента Ноны Суварян.
Явное преимущество Аллы Джиоевой больше всех, похоже, удивило Эдуарда Кокойте. И не случайно. Ее победу категорически исключил сразу после первого тура выборов, заявив, что кавказские традиции не позволяют голосовать за женщину. Хотя, как говорит представительница НПО «Женщины за мир и безопасность» Манана Мебуке, такой выбор можно объяснить стремлением к расширению гражданских прав и свобод.
Когда общество поддерживает женщину, это означает, что у него изменились видения и подходы. Оно уже не довольствуется безальтернативной тоталитарной истиной, доминировавшей на протяжении долгих лет. Приход женщины приведет к решению таких вопросов, которые важны для общества. Когда у власти оказывается женщина, это может быть интерпретировано таким образом, что будет сделан акцент на справедливости, возрастет важность безопасности.
Конфликтолог Паата Закаришвили считает, что гендерный фактор не играл особой роли в процессе выборов.
Алджиевы, который для всех олицетворяет не просто женщину в политике, а как человек, который поддерживает ТДЭВА, то есть очень резкого конкурента, резкого противника Кокоити и его команды. Сам по себе женский фактор здесь не превалирует. С этим надо считаться все-таки, потому что насколько для тех, кто голосовал за Джуевой, настолько важна была победа ее команды в лице ТДЭВА, что они даже по кавказским меркам даже перешагнули через какой-то комплекс женщин в политике.
Тем не менее, с приходом новой команды значительных изменений в ситуации Закаришвили не ожидает. Велотекущий формат женевских дискуссий вряд ли станет более жизнеспособным. Хотя эксперт не исключает, что в будущем представители международных организаций в Цхинвале будут допускаться и через административную границу. Эксперты воздерживаются от более определенных прогнозов касательно будущих действий Аллы Джоевой. В Тбилиси они знают мало. Один из тех, кому приходилось общаться с претенденткой на пост де-факто президента, глава Временной администрации Южной Осетии Дмитрий Санакоев. По его мнению, личные предпочтения Джоевой на ситуацию существенно не повлияют. Хотя, может быть, негативная риторика в адрес официального Тбилиси, характерная для Эдуарда Кокойты, будет смягчена.
Каких-то продвижений вперед в этом плане того, что урегулирование вот этих обстоятельств, которые сегодня есть, я думаю, что ни сама Джоева Алла, ни то население, которое сегодня там еще осталось в оккупированных территориях, роли не будет играть, потому что эти отношения уже под свой контроль за Российской Федерации, она полностью это регулирует. И будет продолжать в этом же духе. А Алла Джоева будет, наверное, проводником вот этой политики.
Однако Паата Закаришвили полагает, что отношения между Джоевой и Кремлем будут складываться далеко не так просто, поскольку прошедшие выборы никак не назвать триумфом России в самопровозглашенной республике.
Если Бибилов не так подчеркивал бы свою связь с Кремлем, я думаю, что у него шансов было бы больше. Осетинское население полностью четко проголосовало против ставленника Кремля, хотя ни ТДЭВ, ни Джоева не являются антироссийскими, четко можно сказать. Но так как они не являлись ставленниками Кремля, то они могут более смело сказать Кремлю, что, извините, вы нас не представляли. Поэтому мы будем проводить более гибкую и свободную политику.
Подчеркнул Паата Закаришвили. Нуна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Председатель Комитета промышленности, связи и массовых коммуникаций правительства Ингушетии Михаил Лезов упрекнул Международный комитет Красного Креста в оказании помощи семьям погибших боевиков. Представителям Красного Креста такая категория граждан не знакома. Они делят обратившихся за помощью людей только на нуждающихся и не нуждающихся в ней. Подробности в материале Магомеда Тариева.
Значит, говоришь, боевикам вы не помогаете. А кому тогда? «Беженцам», — ответил я. «Так и запишем». Отвечать на вопросы по существу отказался. Подвел итог беседы в далеком 2004 году, говоривший со мной майор милиции. Я работал в это время в неправительственной организации и вел несколько микроэкономических бизнес-проектов для беженцев. Мы выделяли средства под небольшие деловые предприятия, организованные беженцами. Небольшая швейная мастерская, кондитерская и даже мини-хозяйство по разведению кроликов. Интерес к этим проектам проявляли не только беженцы, но и местные чиновники, милиция и спецслужбы. Убедившись, что даже мини-распил мини-бюджетов этих проектов технически невозможен, поскольку беженцам выдавали лишь оборудование или материалы, чиновники оставили нас в покое. Однако правоохранительные органы и спецслужбы интерес к нам не потеряли. Несколько раз меня и других сотрудников вызывали на беседы с товарищами в форме и без. Каждый раз они пытались выяснить одно и то же – помогают ли эти проекты боевикам или нет. Записав наши ответы и традиционно пообещав на прощание неприятности, они отпускали нас с миром. История повторяется. 20 ноября газета «Известия» опубликовала статью «Красный крест упрекнули в помощи семьям боевиков». В статье описан подвиг ингушского чиновника Михаила Елезова, обнаружившего в списках получателей грантов на макроэкономические проекты несколько фамилий родственников боевиков. Елезов обвиняет Международный комитет Красного Креста в помощи братьям и вдовам боевиков и в неоказании такой же помощи семьям погибших полицейских. поддержали претензии Елезова и правоохранительные органы, проверявшие недавно бизнес-проект Адама Тазиева, брата арестованного Али Тазиева, известного как Амир Магас. Адаму живется неспокойно, и ему не до бизнеса, заявляют в полиции. Еще бы ему жилось спокойно. 3 марта силовики ограбили и взорвали дом Адама Тазиева. Автомеханик Адам не имел проблем с законом. После ареста брата и уничтожения домовладения у него оставался единственный выход – обратиться за помощью в гуманитарную организацию. И она ему помогла. Но почему это раздражает власти, непонятно. Может, ему пророчили место арестованного брата в вооруженном подполье? Моник Наншин, руководитель отдела по связям с общественностью МКК, не согласна с упреками в их адрес. По ее словам, 8 семей погибших полицейских также в списке получателей грантов от МКК. Она приглашает ингушских чиновников вместе проинспектировать действующие проекты этой программы. Помимо грантов, на малый бизнес МКК по программе мини-проектов закупает стройматериалы для людей, чьи дома пострадали во время проведения спецопераций, и для семей с тяжелыми бытовыми условиями. МКК делит людей, обращающихся за помощью, только на две категории – нуждающиеся и ненуждающиеся. Видимо, именно эта классификация МКК и не устраивает республиканские власти. На что тогда рассчитывает официальный Магас, призывая боевиков сложить оружие и отдать себя в руки правосудия, продолжая при этом преследование семей как погибших, так и находящихся в заключении боевиков? Если в соседней Чечне дома боевиков просто сжигают, то в Ингушетии в домах убитых и арестованных членов вооруженного подполья находят неизвлекаемые мины. Силовики их обязательно взрывают вместе с домом. Правда, предварительно, вынеся из дома, все маломальски ценное. Теперь вот помощь гуманитарных организаций родственникам боевиков стала объектом пристального внимания. Отсюда недалеко и до запрета их деятельности. Пока, правда, в Ингушетии не привозят трупы боевиков во двор и не заставляют родственников проклинать убитого на камеру. Но при такой логике, возможно, и это не за горами. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
С наступлением холодов в Грузии часть беженцев столкнулась с проблемой отопления. Министерство по делам вынужденно перемещенных лиц обязалось раздать беженцам дрова перед наступлением зимы. Однако в нескольких компактно заселенных пунктах Самигрела все еще ждут обещанной помощи. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Село Шамгона расположено в непосредственной близости от административной границы с Абхазией. В этом селе 44 семьи беженцев компактно проживают в бывшем здании управления по снабжению газом. Среди них и многодетная семья Наири Цемилия. Ранние снеги и морозы прибавили ей хлопот, хотя жизнь у нее и без того нелегкая. Наира жалуется, что в отличие от прежних лет, она в этом году не успела запастись дровами. Из-за того, что российские пограничники ужесточили контроль, собирать хворост в лесу стало небезопасно. Власти же, похоже, давно позабыли об их компактном поселении.
У нас здесь нет никаких условий, крыша протекает, и мне приходится расставлять кастрюли по комнате, чтобы пол не заливало. У меня дети мерзнут. Очень прошу правительства обеспечить нас другой жилплощадью, но в первую очередь нам нужны дрова.
Говорит Наира, одновременно пытаясь успокоить ребенка. Переносить холод в сырых стенах здания трудно и взрослым, не говоря уже о детях, говорит другая беженка Нателла.
Умираем с голоду, с холоду. Не могу согреться, несмотря на то, что на мне надеты 6 пуловеров.
В этом году профильное министерство обязалось ежемесячно выдавать каждой семье по 3 кубометра дров. Процесс раздачи начался, однако, кроме села Шамгона, эта помощь не дошла и до беженцев, проживающих в еще 5 поселениях недалеко от Зугдыри. В эти дни многие беженцы с недоумением встречают ту помощь, которую сотрудники министерства им раздают. 5 килограммов сахара и 4 килограмма соли. Мальвина Гурцкая, которая живет в Зугдыри, в так называемом поселении Гринзавода, говорит.
Вот сейчас раздают нам продукты, но ничего не говорят, когда привезут нам дрова. Один из представителей министерства нам сказал, что сначала завершат раздачу продуктов, а потом начнут дрова привозить.
В Министерстве по делам беженцев подтверждают, что все идет по плану. По словам представительства министерства Экигулуа, дрова получат все беженцы.
Невозможно одновременно всех снабдить дровами. Тем беженцам, которые дрова еще не получили, в течение 2 дней их подвезут.
Министерство также заверили, что раздача дров коснется и беженцев в селе Шамгона. Однако одна из них, Мзеч Губурия, мало верит в это. Она до сих пор ждет ответа от представителей властей на вопрос, почему 44 семьи беженцев, компактно проживающих в Шамгона, уже несколько лет не получают гуманитарной помощи, и им приходится рассчитывать только на пособие в 22 лари. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вчера в самопроглашенной республике Абхазия прошли досрочные выборы в Государственную Думу России. По наблюдениям нашего постоянного автора из Сухуми Виталия Шария, явка граждан, имеющих российское гражданство, была внушительной.
Вчера я проголосовал на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Ведь именно в воскресенье 27 ноября в Абхазии проводилось досрочное голосование по выборам, назначенным, как известно, на 4 декабря. На избирательном участке, который разместился в Сухумской 10-й средней школе, было многолюдно. У меня сложилось впечатление, что пришло голосовать большинство сухумцев, имеющих российское гражданство и желающих принять участие в формировании Думы. В первые послевоенные годы голосование по выборам президента и парламентариев Российской Федерации было организовано в Сухумском санатории МВО, но избирателей было мало, в основном военнослужащие миротворческих сил СНГ в зоне грузино-абхазского конфликта. Но в начале нулевых годов, когда заканчивалось действие советских паспортов и жители Абхазии стали невыездными, не менее 70% жителей республики воспользовалось правом облегченного получения гражданства Российской Федерации. И 8 лет назад, 7 декабря 2003 года, в Абхазии прошли первые по-настоящему массовые выборы в российские органы власти. Как сейчас, это были выборы в Госдуму. Но вот парадокс. Накануне предыдущих президентских выборов в России одна молодая абхазская журналистка провела небольшой опрос среди сотрудников СМИ Абхазии и выяснилось, что почти все они не собираются участвовать в голосовании. Я долго ломал голову над результатами этого опроса, которые вызвали удивление в обществе. Беседовал с его участниками. Возможно, многие из опрошенных хотели выглядеть оригинальными, отличаться от большинства, а в итоге как раз и составили большинство среди опрошенных. Но главным, как объясняли мне, было нежелание участвовать в выборах, исход которых предрешен. Вчера, взяв в руки избирательный бюллетень, я испытал схожее чувство. Против названия, какой из партий поставить птичку? «Единая Россия»? Наверняка большинство вокруг меня так и проголосовало, ибо сохранение у власти партии власти в России – это сохранение для Абхазии стратегического партнерства с великим северным соседом и стабильности нашей жизни. Но какой интерес голосовать за партию, которая не может не победить? Мой спутник, фотокорреспондент Владимир Попов, не уставал повторять, что он проголосует за ЛДПР. Без Жириновского, мол, будет скучно. А я подумал о том, что в России сегодня давно политический застой. При Брежневе застой, правда, был однопартийный. Но велика ли разница? Все те же лица – Зюганов, Жириновский, Явлинский, что и в начале 90-х. А тандем придумал гениальную схему, которую можно назвать пожизненной демократией. В общем, проголосовал я за «Яблоко», понимая, разумеется, что оно в Думу все равно не закатится. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Египте начались выборы в парламент, первые после ухода от власти многолетнего лидера страны Хосни Мубарака. Голосование пройдет несколько этапов и завершится лишь весной, а за неделю до выборов в Египте началась новая волна протестов, рассказывает Валентин Барышников.
«Выбирайте свободно. Выбирайте любого, за кого хотите голосовать», объявляет в микрофон солдат на избирательном участке в Александрии. Такую сцену начавшихся в Египте выборов описывает корреспондент агентства Associated Press. Несмотря на дождь и сильный ветер, у избирательных участков города с раннего утра выстроились длинные очереди. Такую же картину можно видеть и в других городах страны, где сегодня началось голосование. Предыдущие выборы проводились в Египте год назад, еще при режиме Хосни Мубарака, вынужденного в отставку в феврале в результате массовых антиправительственных выступлений. То голосование сопровождалось значительными подтасовками, и подавляющую победу на них одержала тогдашняя правящая партия Мубарака. Вот что говорят о нынешнем голосовании жители Александрии и Каира.
«Я здесь сейчас, потому что чувствую, что мой голос имеет вес. Раньше наши голоса вовсе не имели значения, поэтому вы чувствуете, что сделали что-то для страны, чтобы подтолкнуть ее к реальной демократии».
Лично я не приму участие в выборах. Я их бойкотирую по соображениям собственного достоинства. Если кто-то захочет присоединиться ко мне, это будет хорошо. Но я пойду на избирательный участок и испорчу бюллетень. Я напишу о нем «Долой правление военных» и опущу в урну.
Протесты против власти военных, взявших страну под контроль после падения режима Хосни Мубарака, начались за неделю до выборов. Демонстранты требовали, чтобы все властные полномочия были переданы переходному гражданскому правительству еще до выборов. В столкновениях участников протестов с полицией погибли свыше 40 человек, сотни людей были ранены. Позже военные принесли извинения за гибель демонстрантов. В конце прошлой недели было сменено гражданское правительство, однако выборы не были отсрочены. Глава военного совета маршал Хусейн Тантауи предупредил накануне о серьезных последствиях для всех, кто попытается сорвать избирательный процесс. Избирательные участки в стране взяты под охрану большими силами военных и полиции. Тантауи также призвал людей принять участие в голосовании.
Я хотел бы обратиться к великому египетскому народу, к избирателям. Я прошу их пойти и проголосовать, потому что хотелось бы, чтобы парламент был сбалансированным, чтобы в нем были представлены все общественные группы.
Наибольшие шансы на победу на выборах, по оценкам экспертов, имеют исламисты, в первую очередь братья-мусульмане, самое крупное организованное движение в нынешнем Египте. Кроме исламистов, как ожидается, в парламенте будут представлены либеральные движения и перегруппировавшиеся остатки партии Хосни Мубарака, передает BBC. Избрание парламента пройдет в 6 этапов. 3 голосования по выборам Нижней палаты Народной Ассамблеи завершатся в январе, выборы в Верхнюю палату закончатся в марте. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
В Грузии новая тема для политических дебатов. Это 4 недавно установленных скульптуры. В рубрике «Взгляд ИС» на эту тему рассуждает грузинский политолог Гия Нодия. Его текст прочитал Олег Кусов.
«Взгляд ИС». Оценки этих ношес, как правило, коррелируют с политическими пристрастиями. Том политизации эстетики городского пространства задает сам президент Михаил Саакашвили. Проекты, связанные с изменением визуального образа Грузии, что, конечно, включает не только новые скульптуры, его страсть. Многие думают, что решение, какую скульптуру и куда поставить, принимает лично президент. Он же весьма живо реагирует на критику своих любимых проектов и азартно вступает в полемику с, по его мнению, интеллектуальными снобами, которые называют некоторое его новшество китчем. С другой стороны, когда оппоненты Саакашвили перечисляют его реальные или воображаемые грехи, то наряду с экономической политикой, либо нарушениями демократических норм, часто издеваются и над эстетикой его градостроительных проектов. Дело не только в политизации эстетики. Возможно, в Грузии эта тенденция преувеличена, но вкус везде. Дело более или менее политическое. Однако, если исходить из того, что стоящие на городских площадях скульптуры – это политические послания, то в данном случае бросается в глаза эстетическая и идеологическая разноголосица. Те, кто издевается над шлепанцами на яйцах, вряд ли будут зубоскалить над увековечиванием тройки из Мимино. И наоборот. И как совместить последних с Рональдом Рейганом? Уверен, что никто в правительстве Грузии не писал концепцию памятников, но тенденция открыта для интерпретации. Возможно, ее суть в том, что Саакашвили – прагматический лидер, который старается быть разным для разных людей, стараясь при этом сохранить единство основной темы. Идеологическую ось новой политики скульптур можно представить через бинарную оппозицию. Год назад снесли Сталина, сейчас поставили Рейгана. Противостояние классическое. Сталин – создатель той самой империи зла, против которой успешно боролся Рейган. Последний – культовая фигура для антикоммунистов всего мира и кумир для группы реформаторов, которая задает тон грузинской политики в последние 8 лет. Но эстетика двух скульптур, установленная и снесенная, подчеркивает несимметричность противостояния. Возвышающаяся над площадью фигура в горе была нормальным памятником диктатору. Она должна была внушать страх и трепет. Присевший в полуоборота на скамейке в парке Рейган скорее иронизирует над идеей героя, повергшего империю зла. В грузинские социальные сети обошла знаковая фотография. Веселая компания грузинских реформаторов сидит и стоит вокруг Рейгана, американского президента, вполне можно принять за одного из них, если бы он не был из бронзы и намного старше возрастом. В общем, Ронни наш человек, пока мы вместе, нас не одолеть. Легкомысленные концептуальные установки вроде «шлепанцев на яйцах» одновременно диссонируют с фигурой Рейгана и дополняют ее. Рейган был человек старомодных взглядов. В американском контексте он никак не рифмуется с авангардным искусством. Но в постсоветской ситуации именно художественный авангард – символ той свободы, за которую боролся Рейган. Если империя зла со своими каменными идолами повержена, почему бы не расслабиться? Новый стиль символизирует мечту о приходе постмодерной утопии, вполне выносимой легкости бытия. В Новой Грузии можно ступать легко и свободно, что действительно диссонирует как эстетически, так и идеологически. Это памятник советскому мультикультурализму, вывоенный известным советско-российским грузинским скульптором Зурабом Церетели. Почему ребята, которым нравится фотографироваться с Рейганом, решили такое поставить? Политический расчет можно найти и здесь. Демократическая Грузия должна декларировать открыто всем людям, независимо от национальности, и подчеркивать, что плохие отношения с режимом Путина не распространяются на всех русских. Особенно симпатяк вроде Евгения Леонова. Так что они смело могут приезжать в качестве туристов и фотографироваться на фоне культовой тройки. Ну а о вкусах, как всегда, можно спорить.
Олег Кусов читал текст грузинского политолога Гия Нодия. В нашей постоянной рубрике «Голоса» наш близкий корреспондент Беслан Кмузов пообщался с жителями грузинской столицы о подготовке к предстоящим праздникам.
Голоса.
А какое время начинают готовиться уже к Новому году?
А у нас после 1 декабря где-то.
То есть уже вот завтра, послезавтра, да?
Вот завтра, послезавтра, конечно.
А скажите, с чего начинают? Это покупка, может быть, не знаю, елок или игрушек, или, может быть, продуктов?
Да, конечно, как обычно. Все люди гуляют, кто-то что-нибудь покупают и так далее, и так далее.
Елку, например, когда у вас в месте ставят?
Елку после 18 декабря.
На сегодняшний день насколько дорого или недорого обходится празднование Нового года?
Не так дорого.
А вы дома проводите это время или...
Да, конечно, с нашим близким, друзьями. Сперва дома, а потом после этого ребята гуляют во дворе или где-нибудь.
Уже начали постепенно готовиться.
А скажите, а сейчас это в чем выражается? Покупаете...
Продукты в основном, не портящиеся продукты, покупаю там чеснок, орехи, мед, все, в общем.
Пока еще не подорожало, да?
Да, пока не подорожало.
А елку когда у вас в семье ставят обычно?
К 25 декабря.
У вас дети в семье...
Один. Сколько? 21 год.
Скажите, а ваш сын, он ходит куда-то праздновать с друзьями?
Встречает дома обычно, а потом с друзьями. А сейчас он в армии служит.
Новый год все еще весело справляется?
Новый год?
Да.
Всегда. Какая бы ни была обстановка, экономическая, политическая, Новый год всегда весело.
У вас в семье к Новому году когда начинают готовиться?
Уже 15 декабря.
Вот многие говорят, что сейчас пытаются продукты закупить, пока они не сильно подорожали.
Нет, 15-го начинается до 25-го.
У вас дома дети есть?
Нет, дети, семьи, и внуки, и внучки.
То есть вы елку ставите на Новый год?
Да, обязательно, обязательно.
Скажите, это не искусственная елка обычная или настоящая?
Нет, искусственная. Натуральный день.
Скажите, пожалуйста, а сейчас намного стало сложнее праздновать Новый год из-за финансов?
Отлично, вот так выходит. Все надо вообще, дома, дом. Продукты, все надо.
А приходится в долг занимать там в банке или еще где-то?
Нет, пока так работает все.
Скажите, а у вас в семье, например, какое фирменное блюдо к Новому году?
Сашими, хачапури, это должно быть. И мясо, хашлама, крикали.
Извините, а сациви из чего правильно готовить? Из курицы или из индюка?
Индюка обязательно сациви. Без индюка сациви не получается.
My name is Casey.
Студенты из Нигерии, Кейси и Шери, тоже собираются праздновать Новый год. Да, мы празднуем Новый год. У нас в стране, в Нигерии, все отмечают этот праздник. Ну и готовимся к нему. Обычно мы тусим по клубам, пьем там алкоголь и ловим кайф. В Грузии мы тоже хотели бы сходить в клубы и посмотреть, как мы можем провести время. Но мы тут не знаем многих клубов. Мы всего лишь студенты. Попытаемся походить вместе с нашими грузинскими друзьями и посмотреть. Это мой первый Новый год. Новый год в Грузии, я хочу посмотреть, что я могу здесь сделать. Страна веселая, но тут есть свои недостатки. Например, с едой. Мы каждый день едим хачапури и уже соскучились по нормальной нигерийской еде. Гусиный суп и гави-эба.
Гави-эба, а не гуси суп.
В вашей семье, когда готовятся, может, что-то покупают уже?
Пока мы даже не думаем об этом. Пока у нас и средств нет на подготовку. А потом посмотрим.
Обычно, когда у вас тут елку ставят?
В конце 20-х чисел.
Сейчас Новый год, он материально, его труднее справлять, чем, допустим, год назад или два года назад?
В этом году более трудно.
Ну да.
С жителями Тбилиси беседовал Беслан Кмузов. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной недели.